Игорь Бурдонов, читает автор. «Путешествие в Китай» или «Времена года». Тетрадь четвертая, часть первая. Апрель 85, январь 86. Первая подборка эпиграфов. Сосны подобны людям высоких принципов, манеры которых выражают внутреннюю сущность. Они похожи на молодых драконов, свернувшихся в глубоких ущельях, украшающих прекрасные горы своей красотой и грациозностью. Но одновременно они внушают страх скрытой мощью, согласной с устремленностью вверх. Книга деревьев. Однажды Джуан Цзы приснилось, что он бабочка, счастливая бабочка, которая достигла исполнения желаний. Внезапно проснувшись, он с испугом увидел, что он Джуан Цзы, и погрузился в размышления. Джуан Цзы снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джуан Цзы. Джуан Цзы. Стало быть, можно следовать законам и быть свободным от них. Сначала похорони кисти и сотвори могильный холмик, и затри железо в порошок. И вот вершины взметнулись, поток повис, но вода чиста и лес прозрачен. Наставление в искусстве живописи из павильона Цинцзай. В этом всем для меня заключен настоящий смысл. Я хочу рассказать, и уже я забыл слова. Тао Юань. Вторая подборка эпиграфов. Первая. Цыбайши написал на одном из свитков. «Смеюсь над собой. Какая польза от официального звания? Я владею моим искусством, и мне этого достаточно. Гравируя до позднего вечера, я забываю о сне. Я занимаюсь каллиграфией вместо того, чтобы прислуживать двору. Я живу своим собственным трудом, а не за счет народа. Я не слепой, и мои руки все еще ловкие. И я смеюсь над собой, что я такой старый чудак». Второе. Однажды Джуан Цзы приснилось, что он бабочка. Счастливая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний, которая не знает, что она Джуан Цзы. Внезапно проснувшись, он с испугом увидел, что он Джуан Цзы, и погрузился в сомнения. Джуан Цзы снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джуан Цзы. Третье. В девятый месяц 1092 года Суши, который служил администратором в Янчжоу, был признан в столицу, а по пути проезжал Юнцю. Здесь он посетил Мифу. Хозяин дома по прибытии гостя распорядился поставить друг против друга два стола. На каждом из них были удобно расположены превосходные кисти, великолепная тушь и 300 листов прекрасной бумаги. Угощение же было поставлено в стороне. Суши посмотрел на эти приготовления и расхохотался. Затем началась игра. Вслед за каждым опустошенным кубком и завершенным на листе текстом на столе располагался очередной лист бумаги, и друзья снова писали. Около каждого стоял служка и растирал тушь, и они едва справлялись с этим, так быстры были кисти двух каллиграфов. Когда наступил вечер, и вино было выпито, кончилась и бумага. Им казалось, что никогда они не писали лучше. Четвертое. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охвачены, я не буду больше молодым». Пятое. Тютчев. Накануне годовщины 4 августа 1864 года. «Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землею, улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою, ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня? Шестое. Конфуций, Луньюй, глава 13, Цзылу, параграф 3. Цзылу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. Что вы сделаете прежде всего?» Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен». Цзылу спросил: «Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена?» Учитель сказал: «Как ты не образован, Ю? Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного». Седьмое. Тао Юань из цикла «За вином». «Я поставил свой дом в самой гуще людских жилищ, но минует его стук повозок и топот коней. Вы хотите узнать, отчего это может быть? Вдаль мчишься душой, и земля отойдет сама. Хризантему сорвал под восточной оградой в саду, и мой взор в вышине встретил склоны южной горы. Очертания горы так прекрасны в закатный час, когда птицы над ней чередою летят домой. В этом всем для меня заключен настоящий смысл. Я хочу рассказать, и уже я забыл слова». Восьмой. Суши. «В день зимнего солнцестояния гуляю около храма счастливых предзнаменований. На дне колодца маленькое солнце то спрячется, то тут же вновь блеснет. Шумит холодный дождик, сао-сао, и влагой напитался огород. Кто из людей подобен господину, которого зовут учитель Су? К природе он один идет навстречу, когда еще природа не цветет». Перевод Голубева. Девятый. Конфуций, Луньюй, глава 2, Вэйджэн, параграф 4. Учитель сказал: «В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе, в 30 лет я обрел самостоятельность, в 40 лет я освободился от сомнений, в 50 лет я познал волю неба, в 60 лет научился отличать правду от неправды, в 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуала». А Конфуций – современник. Этот человек знает, что хочет невозможного, и все-таки хочет этого. Вступление первое. Не изучение, а вчувствование в поэзию, философию, искусство, природу, жизнь этой удивительной страны, отличающейся странным пристрастием к собственному прошлому, поклонением ему. Тот, кто знает, уступает тому, кто любит. Эта культура, это мироощущение оказались удивительно близкими мне по каким-то глубинным своим началам. И хотя путешествие в Китай воображаемое, радость встречи, откровение встречи, открытие нового мира – настоящее. Явь более осязаемая, чем хождение по собственной квартире. Самое волнующее в этом странстве – встреча с людьми, мужчинами и женщинами, молодыми и старыми, веселыми и печальными, поэтами, философами, художниками. Они приходили ко мне, или, может быть, я ходил из дома в дом, из века в век, по дорогам Китая, по долинам, горам, переправлялся через реки и плыл в лодке по рекам, останавливался в городах, любовался цветами в горах, пил молодое вино с крестьянами. Мне кажется, я стал иначе видеть нашу, российскую природу. Наши леса и поля, наши реки, наши деревья. Я вдруг увидел, что у березы ветви удивительно и необычно изгибаются, подобно драконам или подобно искривленным деревьям на китайских картинах. Наверное, потому что стал ценить красоту не только в прямых и открытых линиях, но и в кривых, причудливо изогнутых. Я действительно почувствовал в сосне не только красоту, но и начало этическое, и в шорохе тростника мне слышался голос времени. Я как будто проснулся и увидел, что живу не вообще во времени, а в весне, лете, осени или зиме. Год оказался кругом, по которому движется жизнь, и, может быть, я хоть чуть-чуть приблизился к деревьям, птицам, облакам и смог почувствовать весну в себе, и осень входила в меня и возвращала в забвение. Мне иногда советуют бросить эту китайщину, вернуться в Россию и в наше время. Я думаю так. Настоящее возвращение – это не когда пятится, а когда отбрасывают сомнения в движении вперед. Утро возвращается каждый день, но солнце двигается всегда с востока на запад. У китайцев можно поучиться скромности поэтов и величию поэзии. И сейчас мне кажется, что честное подражание лучше надоевшего самовыражения. Люди уходят и возвращаются, чтобы соединить в своем сердце все точки пути. И я мечтаю. Может быть, в наш век уже начинают стираться границы, и соприкосновение душ перестает быть курьезом и становится знамением времени. Вступление второе. Эпиграф. В этом всем для меня заключен настоящий смысл. Я хочу рассказать, и уже я забыл слова. Тао Юаньмин. Не только изучение, но в чувствование, в поэзию, философию, искусство, жизнь этой удивительной страны, отличающейся странным пристрастием к собственному прошлому, поклонением ему. Эта культура, это мироощущение оказались удивительно близкими мне по каким-то глубинным своим началам. И хотя путешествие в Китай воображаемое, радость встречи, откровение встречи, открытие нового мира – настоящее, явь более осязаемое, чем многие внешние приметы современности. Трудно объяснить, почему зовет далекое, ведь оно уже стало близким. Самое волнующее в этом странстве – встреча с людьми. Мужчинами и женщинами, молодыми, старыми, веселыми и печальными, поэтами, философами, художниками. Они приходили ко мне, или, может быть, я ходил из дома в дом, из века в век, по дорогам Китая, по долинам, горам, переправлялся через реки и плыл в лодке по рекам, останавливался в городах, любовался цветами в горах, пил молодое вино с крестьянами. Это люди, которых мы помним, или которых забыли, но они жили. На этой земле и в этой вечности. Оттого, наверное, и рождаются стихопослания. В далекую страну, в древние времена, мне говорят, что может быть безысходнее таких посланий. Но разве настоящее, если вдуматься в буквальный смысл этого слова, это лишь то, что здесь? То, что есть здесь и сейчас, сумма прошлого, разве не это и есть настоящее? Разве в океане забвения течения не движутся в обе стороны, и время не ходит кругами? Разве Родина имеет границу, или пути не ведут из страны в страну, или земля не кругла? Мне кажется, я стал иначе видеть нашу российскую природу, наши леса и поля, наши реки, наши деревья. Я вдруг увидел, что у березы ветви удивительно и необычно изгибаются, подобно драконам или подобно искривленным деревьям на китайских картинах. Наверное, потому что стал ценить красоту не только в прямых и открытых линиях, но и в кривых, причудливо изогнутых. Я действительно почувствовал в сосне не только красоту, но и начало этическое. и в шорохе тростника мне слышался голос времени. Я будто проснулся и увидел, что живу не вообще во времени, а в весне, лете, осени или зиме. Год оказался кругом, по которому движется жизнь, и, может быть, я хоть чуть-чуть приблизился к деревьям, птицам, облакам и смог почувствовать в себе весну в себе, и осень входила в меня и возвращала в забвение. Мне иногда советуют бросить эту китайщину и вернуться в Россию в наше время. Я думаю так. Настоящее возвращение – это не когда пятится, а когда отбрасывают сомнения в движении вперед. Утро возвращается каждый день, но солнце двигается всегда с востока на запад. Мне была бы неприятна мысль использовать китайскую культуру как средство для лучшего понимания культуры русской. У китайцев можно поучиться скромности поэтов и величию поэзии. И сейчас мне кажется, что честное подражание лучше надоевшего самовыражения. Люди уходят и возвращаются, чтобы соединить в своем сердце все точки пути. И я мечтаю, может быть, в наш век уже начинают стираться границы, и соприкосновение душ перестает быть курьезом и становится знамением времени. Вступление третье. Путешествие в Китай воображаемое. Китайскую культуру в ее поэзию, философию, искусство, природу, жизнь. Эта культура, это мироощущение оказались удивительно близко мне по каким-то глубинным своим началам. Мне кажется, эта культура вообще удивительно современна, хотя она и насчитывает уже много тысячелетий. Китай – страна очень древней культуры, причем культуры, развивавшейся непрерывно и отличавшейся странным пристрастием к собственному прошлому, поклонением ему. Это сказывалось и в культе предков, и в постоянном обращении к философам древности, к Конфуцию, Лао-цзы, Чжуан-цзы, Мэн-цзы и другим, и в том, что этический идеал помещался в глубокой древности. Великие люди древности всегда служили образцом. Я мог бы говорить о Китае и его культуре, и о ее влиянии на современность, и о том, почему я вижу в этой культуре и в ее взаимодействии с нашей культурой большое будущее, обо всем этом я мог бы говорить бесконечно, но придется ограничиться лишь тем, что можно назвать комментариями к собственным стихам. Боюсь, такие комментарии нужны, по той же причине, по какой они нужны для переводной поэзии. Мы просто-напросто совсем ничего не знаем о китайской культуре. Мы часто не отдаем себе отчет, насколько наши представления, излюбленные мысли, сравнения, образы, ассоциации, сам ход нашего мышления, связанный именно с европейской культурой, с той же Грецией, Римом, Иудеей, Египтом, насколько нашу мысль, наше искусство, нашу литературу пронизывает Библия. А ведь в Китае было что-то другое. Святое место пусто не бывает. А что это было? Мы не знаем. Для меня путешествие в Китай оказалось очень личным, интимным, что не было строго, это не было, строго говоря, изучением культуры, это было вчувствованием в нее. Радость встречи, откровение встречи с чем-то странным, но почему-то манящим, с чем-то иным, но как будто очень знакомым и близким. Это напоминало путешествие в детство. Я даже вспомнил, что в детстве у меня и в самом деле был знакомый китаец. Самое волнующее в этом путешествии – это были встречи с людьми, поэтами, философами, художниками, мужчинами и женщинами, молодыми и старыми, веселыми и печальными, жившими в разных частях Китая, в разные века и не всегда знавших друг друга. Они как бы приходили на встречу со мной, или, может быть, я ходил из дома в дом из века в век по дорогам Китая, по долинам, горам, переправлялся через реки и плыл в лодке по рекам, останавливался в горах, любовался цветами в горах, пил молодое вино с крестьянами. Мне кажется, я стал иначе видеть нашу российскую природу, наши леса и поля, наши реки, наши деревья. Я вдруг увидел, что березы обладают ветвями, удивительно и необычно изгибающимися, подобно дракону или подобно китайским искривленным деревьям. Наверное, потому что стал ценить красоту не только в прямых и открытых линиях, но и в кривых, причудливо изогнутых. Я действительно почувствовал в сосне не только красоту, но и начало этическое. Наконец, я как будто проснулся и увидел, что живу не вообще во времени, а в весне, лете, осени или зиме. Год оказался кругом, по которому двигается жизнь, и, может быть, я хоть чуть-чуть приблизился к деревьям, птицам, облакам, и смог почувствовать весну в себе, и осень входила в меня и возвращала в забвение. Так родились два типа стихов, объединенных теперь в этом цикле: пейзажная лирика «Времена года» и стихи-послания людям, стихи-думы о людях. На самом-то деле для меня это стихи однотипные. Через природу во времени я пытаюсь понять людей. А люди говорят со мной о простых вещах, о том, что идет дождь или поспело вино, ведь уже осень, или о реке и фее этой реки. Кто же эти люди? Их много, но пока что мне удалось сказать в стихах лишь о некоторых. И прежде всего это Тао Юаньмин, великий поэт и человек столь простой и ясной, столь возвышенной души. Но пусть лучше он сам скажет о себе. Из цикла «За вином». Перевод Льва Эдлина. «Я поставил свой дом в самой гуще людских жилищ, но минует его стук повозок и топот коней. Вы хотите узнать, отчего это может быть? Вдаль умчишься душой, и земля отойдет сама. Хризантему сорвал под восточной оградой в саду, и мой взор в вышине встретил склоны южной горы. Очертания горы так прекрасны в закатный час, когда птицы над ней чередой летят домой. В этом всем для меня заключен настоящий смысл. Я хочу рассказать, и уже я забыл слова». Наверное, все поэты Китая посвящали Тао свои стихи. Через 600 лет после Тао Юаньмина жили два друга, Мифу и Суши. Оба каллиграфы, художники, поэты, чиновники. Правда, Суши преуспел на государственном поприще, хотя однажды чуть не поплатился за это жизнью. А у Мифу двор канцелярии зарастал травой, за что его чуть не выгнали со службы. Об их дружбе рассказал для русского читателя Евгения Владимировна Завадская в замечательной книжке «Мудрое вдохновение». В девятый месяц 1992 года Суши, который служил администратором в Янчжоу, был призван в столицу, а по пути проезжал Юнцю. Здесь он посетил Мифу. Хозяин дома по прибытии гостя распорядился поставить друг против друга два стола. На каждом из них были удобно расположены превосходные кисти, великолепная тушь и 300 листов прекрасной бумаги. Угощение же было поставлено в стороне. Суши посмотрел на эти приготовления и расхохотался. Затем началась игра. Вслед за каждым опустошенным кубком и завершенным на листе текстом на столе располагался очередной лист бумаги, и друзья снова писали. Около каждого стоял служка и растирал тушь, и они едва справлялись с этим, так быстры были кисти двух каллиграфов. Когда наступил вечер, и вино было выпито, кончилась и бумага. Им казалось, что никогда они не писали лучше. Итак, путешествие в Китай. Путешествие, которое мне хотелось бы закончить возвращением. Но сначала пролог. Два стихотворения. Первое из них возникло не без влияния слов Цыбайши, которые он написал на одном из свитков. «Смеюсь над собой. Какая польза от официального звания? Я владею моим искусством, и мне этого достаточно. Гравирую до позднего вечера, я забываю о сне. Я занимаюсь каллиграфией вместо того, чтобы прислуживать двору. Я живу своим собственным трудом, а не за счет народа. Я не слепой, и мои руки все еще ловкие. И я смеюсь над собой, что я такой старый чудак». Далее предполагались два стихотворения, которыми сейчас заканчивается предыдущая, третья тетрадь «Поворот». Но я их все-таки прочитаю. Смеюсь над собой, над своей удивительной глупостью, имея профессию, должность и немалые деньги за это, смотрю в сторону и восхищаюсь великим китайцем Мифу, потерявшим карьеру из-за неумеренных занятий живописью, каллиграфией и поэзией. И ладно бы молчал, а то ведь слагаю стихи без ритма и рифмы, чем вызываю гнев устоев. Невозможные горы Китая, за дымкой размыты туши, мою приблудную душу в своих долинах затеряли, взмахнув вдохновенной кистью, себя пририсую в беседке, созерцающим долгую ветку в трудном жанре цветов и листьев. Беседую я с друзьями о древности и поэзии, обольюсь над строкой слезами, упьюсь до пьяна с мудрецами и вернусь необычно трезвым, с покосившимися глазами. И последнее, четвертое вступление. Мне трудно объяснить это путешествие. Мне бы очень хотелось объяснить. Но каждый раз, когда я пытаюсь сделать это, меня ждет раскаяние. Пусть путешествие останется сокровенным. А жизнь течет по временам года. Осень, зима, весна и лето. Это почти забыто, но очень важно. Осень, зима, весна и лето. Это все, что я решаюсь сказать теперь определенно. Написано 14 января 87 года. Весна 85 года. Из стихов на рисунках. После дождя пасмурным весенним днем. На душе моя печаль не светлая, темная, темная. А земля в пустынном парке мокрая, мокрая. Только птицы поют не впопад, а деревья влажными ветвями успокаивают меня. И только птицы поют не впопад. Апрель 85. Памяти Петра Николаевича Коропа. 2 года, как наш друг ушел совсем. Теперь он у каждого свой, но в споре об истинном облике что докажешь? Апрель 85. Из стихов на рисунках. Китайцы с давних времен, удалившись от дел, уходили в горы. Вот и я не противлюсь движению руки, держащей дрожащую кисть, но горы мои все так же вдали, вдали. Апрель 85. Темно-красные пионы. Темно-красные пионы, подобны дракону с гибкой зеленой шеей. Их движения стремительны, поместится ли на листе бумаги. Повернешь голову, и нет их, только хаос и дым, неопрятные пятна краски и зигзаги. Подобная небрежность должна передать движение. Темно-красные пионы в вазе неуловимы. Июнь 85. Закат растаял, стынет небо. Деревья опустили плечи, земли коснулись темными ветвями. И только странный ствола обрубок, когда-то бывший дубом великана, до звона высохший в мучительном движении, беззвучно падает наверх. Там звезды появляются. Июнь 85. На окраине города. Над плоскостями, в дырочках огнях, луна светила дико и пустынно. В компьютерных бездомных снах душа усопшей деревушки не страшным призраком бродила. Сентябрь 85. Эра Рацио. Кто бьет в зеленый барабан по вечерам, а на рассвете вечно пьян, готовится ко сну, тот лишь один на нашей улице оплакал уходящую весну. Сентябрь 85. Когда горит печальная лампада, унылых песен говорить не надо. Выйди в сад, где звезды разгораются в ночи, и молчи под лунный барабан. Не трогай ветви, рассыпешь лепестки. Сентябрь 85. Лето 85. Джуанзы – глубокий парадоксальный даосский философ и блестящий писатель. Жил в IV-III веках до нашей эры. Он не создавал систем и по нынешним понятиям был скорее поэтом, чем философом. Он оставил нам книгу притч, новеллу и диалог. Пожалуй, самая его знаменитая притча о бабочке. Это для нас бабочка – символ мимолетности и легкомысленного порхания. Для китайца образ бабочки наполнен серьезным философским смыслом. Это символ превращений, символ относительности. Вот она, эта притча Джуанзы. Однажды Джуанчжоу приснилось, что он бабочка. Счастливая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний, и которая не знает, что она Джуанчжоу. Внезапно проснувшись, он с испугом увидел, что он Джуанчжоу, и погрузился в сомнения. Джуанчжоу снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джуанчжоу. На закате. Подорожника, щитам и копьям, клевера кивали головами, солнце погибающего вопли разметались рыжими лучами. Спящей бабочке приснится понимание звуков глухоты, речей молчания. Сентябрь 85. Вечернее тепло земли и темнота под фонарями, и будто шепот за ветвями, и ветра шумного вершин разговор. Июль 85. Ушли дожди, сухое солнце, оранжевые сосны прокалило, стволы берез до боли забелило и высветлило травы у дорог. И нам идти по солнечному лету, внимая звукам и цветам. Август 85. В песке иссохшем сосны и трава, и дикий вереск возле пня, и мох зеленый по низинам. О, как кружится голова в тоске ухода солнечного дня от тишины и недвижения. Август 85. И все же высший смысл есть в засохшем пне, в сосне, что малому ребенку по колено, в сосне, летящей в небо, в белых облаках уходящих. Август 85. Как белая лошадь гуляет по полю, как белая цапля летит в поднебесье, как струи речные стремятся на волю, за каплю каплю ложатся на камни, на плоские камни в изгибе реки, так я буду вечен случайной встречей, мелькнувшую тенью и каплей росы. Сентябрь 85. Если подпрыгнуть, то можно достать зеленую шишку сосны, но как ни подпрыгивай, не увидать далекого детства зеленые сны. И все же в предчувствии старости белой я становлюсь удивительно смелым и пробегаю под каждой сосной, я шишки срываю одну за одной. Август 85. Топор тяжел в моей руке, его едва держу, но цель достойную его в лесу не нахожу. Я вижу, мощная сосна горит, как тот огонь, которым в детстве у меня весь день был озарен. А рядом вижу темный дуб с могучей листвой, он мне напоминает сруб, в котором я касался губ той женщины, что стала мне женой. А вдалеке большая ель, туда летит тяжелый шмель, и раздается дятла стук. Его любил мой старый друг, теперь уж не разлюбит никогда. Сажусь на старый добрый пень, топор лежит у ног, а надо мной лишь крыльев тень, летит стрекозий бог. Август 85. Луна свой диск несла, как драгоценность, за ширмы леса, в круглый зал небес. Созвездия причудливо рождались, и ветка извивалась на ветру. Я в лодке плыл, не трогая весла, кругом вода была. Июль 85. Из стихов на рисунках. Искупавшись в зеленой воде озерной, волосы долго сушу на ветру, тростник вдруг покажется таким беспризорным меж волной и облаком на самом краю. Белоснежная пена бежит на прибрежный песок. Дождь начнется, наверное, в темных тучах восток. К дальним зарослям цапля бесшумно летит. Вот и первая капля на ладони лежит. Август 85. Вчера я видел вьюнка цветок, необычно фиолетового цвета, в яркий солнечный свет, так пристально всматривающийся. Хотел сорвать, но передумал. А сегодня на том же месте лишь примята трава. Не пригрезилась ли мне моя жизнь? Август 85. Не могу понять, как возникают стихи. Не могу поймать это чувство. Оно всегда ускользает, оставляя лишь строчки слов. Сентябрь 85. Осень 85. Листья малины малиновым цветом горят, стебли вьюнка не дают ей поднять головы. Много за лето скопилось во врагах травы, осенних костров над землею плывет аромат. Сентябрь 85. В этом стихотворении для меня звучат мотивы поэзии Тао Юаньмина, и мне уже хочется говорить о нем. Но сначала еще два стихотворения об осени. Вот и осень клонит в сон, утром ранним изморозь и небесный звон, вечер с непогодою, ветер прилетает, осень — вечер года, говорят в Китае. Сентябрь 85. В осеннем лесу, когда листья шуршат под ногой, и падают листья, и листьями над головой березы шумят, тревожный покой открывает мне душу опять, как тысячу раз это было уже в прошедших веках у навеки ушедших людей. Октябрь 85. Эпиграф. Где-то в далях туманных утопают людские селения, темной мягкой завесы расстилается дым деревень. Тао Юаньмин возвратился к садам и полям. Тао Юаньмин. Читал в метро китайского поэта, и вдруг исчезли два тысячелетия, как дуновение ветра, и сквозь меня до будущих веков проплыл легко дым деревень. Сентябрь 85. Человек трудной судьбы, на долю которого выпало немалое горе, Ли Цинчжао принадлежит прекрасной плеяде китайских поэтесс. Ее стихов сохранилось немного, но эти строфы из граненой яшмы, каждая, драгоценна. Больше всего они подкупают искренностью чувства, наверное, у каждого вызывающие чувство ответно. Солнце клонится к закату, путь же, как прежде, далек, вся моя жизнь постижение трудного дела поэта, но совершенных так мало мною написано строк. Ли Цинчжао. Строфы из граненой яшмы. Не лучше в стороне, вдали от всех, за занавеской слышать чей-то смех. Мелодия Юньюйле. Ли Цинчжао. Ли Цинчжао. Как тоскует в далеком Китае стареющая поэтесса. Хочу сказать, я не знаю слов участия и привета. хочу предложить вина, и, шутя, о друзьях рассказываю. Пусть в окне небольшая луна нас послушает до утра. Но вспомню печальным стихам уже больше тысячи лет, и станет смешно до слез. Октябрь 85. Свалился с шумом желудь на тропу, собака прыгнула, я вышел на поляну, туман унес деревья всю листву, оставив только линии Нидзаня. Великий живописец снова жив. Октябрь 85. Я видел, художник в осеннем лесу стоял и смотрел на дубы. В нераскрытом этюднике вздрогнула кисть, и бумаги лист побледнел. Октябрь 85. Читая Басё в сентябре 85-го. Придут люди и поймут, что мои стихи прекрасны, как мир вокруг. А если даже и нет, что с того? Сентябрь 85. Читая Басё в сентябре 85-го. Старый автобус с ржавой дверцей уткнулся в камыши, пар над прудом. Сентябрь 85. Читая Басё в сентябре 85-го. Остроносая девушка засмеялась, безостановочно мчится вагон метро. Сентябрь 85. Читая Басё в сентябре 85-го. Под зонтом прогуливаю собаку, оба мокрые. Сентябрь 85. Читая Басё в сентябре 85-го. Взрыв заката, бирюза и струи облаков. Конец рабочего дня. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Опустила береза ветви под дождем. Не плачу. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Капли с листьев падают навеки, дрожь ресниц, наваждение дождя. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Сверкание воды, вороны крики и светлая сосна. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Бородач метет аллею парка. Его собака познакомилась с моей. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Стало холодно. Перенес с балкона в комнату. У меня расцвели астры. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Стою в очереди за вином. С горя ли, с радости, бабье лето. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Вечерний ветер, несутся облака по звездам. Навстречу горожанин пробежал. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Срубили березу, положили ее на траву. Долго птицы кружили под облаком. Сентябрь 85-го. Читая Басё в сентябре 85-го. Как в луже небо глубоко средь желтых листьев. Два воробья слетели вниз напиться. Сентябрь 85-го. читая Басю в сентябре 85-го. Холодный ветер и дождь ночной, а на душе радостно. Сегодня виделся с хорошим человеком. Сентябрь 85-го. Читая Басю в сентябре 85-го. Стыдно признаться, но дым из трубы городской так красиво плывет в чистом небе. Сентябрь 85-го. Листья в осеннем цветении приняли смерть и уснули. Из вечности в вечность деревья шагнули. Земля завершила один оборот. Сентябрь 85-го. Слишком часто ты права бываешь, я тебя боюсь. В этот раз я не спрошусь и уйду, куда не знаю. Так приятно затеряться в пыли тысячи дорог, в мягкой пыли. Сентябрь 85. Собрать бы дни моей несложной жизни, развесить листьями на дереве большом, стоящим одиноко у дороги, была бы тень для путника в жару. Сентябрь 85. Как странно, даже увядая, листок осенний не прекращает подвига творения в неповторении рисунка, красок, шороха, падения, как будто лес листвой не переполнен или зимой не будет никогда. Октябрь 85. В нашем парке красиво и грустно, по зеленой полоске пруда стайка уток скользнула искусно, на воде не оставив следа. Ветер вдруг зашумел, под вороною ветвь обломилась, стайка листьев на землю спустилась. На пригорке ребенок с собакой на фотографа молча глядят. Октябрь 85. Белых хризантем прохладные шары над землею плыли. Руки протянув за ними, женщины красивые ходили, и мужчины все не уходили, глядя им во след в плащах и шляпах. А ветер осени насвистывал фальшиво классический романс. Октябрь 85. На небе масляно блестящим вращались сферы желтых облаков. На ликах горожан к солнцу вслед глядящих блуждал огонь языческих богов. Почудились удары, топот, вой, и солнце с ревом закатилось. Присели женщины устало на траву, закончив дело. Октябрь 85. В плошке глиняной желтое масло, в алюминиевой ложке варенье. Ничего нет на свете прекрасней чая утреннего в воскресенье. Октябрь 85. Растаял первый снег, и в сумраке осеннем березы вышли на тропу в промокшем платье розовой коры. Ноябрь 85. Дуб сломали пополам, вершиною в землю вонзен, будто с неба упал самолет, и убитого летчика в небо уплыла душа. Ноябрь 85. Покрыта инеем трава, и ствол поваленного дерева, и белый круг осеннего солнца, и вверх летящие облака. Покрыта инеем трава, и в светлом воздухе деревья светлые, как будто приостановились на пороге дома моего. Ноябрь 85. Свободная хопка. На тоненьких ветках берез, как много белых холодных почек утром после дождя. Ноябрь 85. Срубили два дерева, одно большое, другое поменьше. На двух пеньках сидели двое, их тихий разговор напоминал шуршание листвы. Ноябрь 85. С такой березы толстой свисают такие тонкие веточки, поистине в природе неизвестна идея соразмерности частей. Ноябрь 85. Рассвет малиновый, серебряная чернь берез, и хрупкий черепок опавшего листа, как драгоценная мечта, разбитая, еще прекраснее. Ноябрь 85. Посещение монастыря. Мокрый снег и опавшие листья, бесприютность холмов, тишина неглубоких оврагов, две вороны со скорбными клювами по тропе ковыляют ко мне. Ноябрь 85. Облака. Едва рассвет прозрачный взлетает над землею, и души просветляются у вековых берез. День новый начинается и гонит, гонит стадо небесный пастух. Ноябрь 85. Английская собака тянет за поводок маленького человека с густою черной бородой. Ноябрь 85. Зима 85. Вставало солнце на иконе восточного неба, на облаках и вершинах деревьев. Розовый свет над морозной землею стелился, и просветлялись лица и стволы больших деревьев. Ноябрь 85. Над землей ранним утром березовый пар, и клубятся еловые дымы. Черный дуб, как скала, неподвижен и стар. Души старых деревьев, лесов староверы, я беседую с ними о дыме Отечества. Ноябрь 85. Свободная Хокку. Уже зима, а снега мало, и стебли трав в изящнейшем изломе о красоте и смерти говорят. Ноябрь 85. На сосне на желтой ветви сидит ворона, круглая, как шар. Морозный ветер огибает сосны. Ворона спит, летит по небу пар. Ноябрь 85. Земля затвердела, и небо открылось, и солнце гуляет в вершинах берез. Внизу, в очарованном инеем мире, ворона проносится, вытянув нос. Ноябрь 85. Перед рассветом в черно-белом мире стволов и снега, ветвей и неба ворона пролетит, и пробежит собака. Декабрь 85. Белый зимний туман, уходящий автобус, под крылом у ворона сугробы, дорога и я. Январь 85. Снег идет, земля уже бела, шали ели посеребрены, и дубов прекрасные ветви в белые продеты рукава. Ноябрь 85. За ночь одну белый иней сказочный мир сотворил. Солнечный зверь осторожно крадется по белым ветвям. Ноябрь 85. Под инеем и солнцем березы расцветают, и ель остроконечна, и сосны конечна, и сосны невестно оконца летают. Розовый снег и круглые шарики солнца в радужных кольцах зимних оконцев нежно бегущих автобусов. В декабре 85. Деревья мокрые в снегу, снегу не белым, вдоль улицы окраины несмелые автобусы, автобусы бегут. Декабрь 85. На многих деревьях вороны на верхних суках, не движется утро, до вечера длится оно, до самой до ночи, когда нас большая рука накроет, станет темно. Ноябрь 85. С обломанного дерева ворона отцеревшая, ах, жалобно так тявкает, и клюв у ней дрожит, а у меня за пазухой один щенок пригревшийся, воронам нужно каркать, он хрипло говорит. Декабрь 85. Холодный ветер в лес не проникает, несется поверху, вершинами качая. Деревья старые внизу, в снегу затихли, полна печали, зимней до отчаяния, нечаянно изогнутая ветвь. Декабрь 85. Путешествие на запад. Покрыта тонким инеем березовая ветка, сколь совершенно линия в морозном небе утра. Монах читает сутру в гостинице «Москва». В восточном небе солнце гудят колокола. Декабрь 85. У окна. Зимнее солнце в стекле, насекомым в узорчатом инее, дыханием согретое, пятнышко света и линия. Декабрь 85. Свободный хук. Между утром и долгим вечером, будто горсть сухого снега на ветру, едва мелькнет день декабря. Декабрь 85. Женщина у окна. Снега сухого горсть, долгий серьезный ветер, как молча уходит гость, как зябко на белом свете. Декабрь 85. Ранним утром огонек горит вдали, за деревьями под крышей дома. Белый день наступит постепенно и погаснет огонек. Декабрь 85. Маленькая акварель. Сучья срубили с деревьев в аллее, в кучу большую их свозят на санках два старика в телогрейках, ушанках, ватных штанах и растоптанных валенках. Маленькая акварель. Декабрь 85. На рассвете сиреневый снег, на рассвете небо цвета снега, на снегу обертки от конфет, карамель, снежок и века. Декабрь 85. Скоро Новый год. После слякоти свежий снежок, так приятен и весел шажок пешехода, и метель под фонарями машет рукавами, и такси зеленым огоньком хрустит снежком. Декабрь 85. Умирая, в деревянном доме появилось что-то японское. Полуразрушен деревянный дом, стропила вскрыты, и под крышу входит небо. В раздвинутые стены входит сад, в пространстве комнат белый свет, вьюнка побег, и иероглифы газет в пробитой нише токенома. Хозяев дома нет. Январь 86. На куст шиповника слетелись воробьи. Они кричат о чем-то мимолетном, их хмурено пружиненные лбы, их слушают могучие дубы и вороны в презрительном полете. И я, остановившись по пути, январь 86. Над суетою горкой ледяной сосна заснеженная спит. К ней детский крик не долетит, к вершине в белых облаках. Январь 86. Абсолют. Ждать весны, чтоб рисовать цветы, лето ждать, чтоб в лете раствориться и слагать осенние стихи и зимою к очагу стремиться. Январь 86. Сон. Через черный ход во двор он вышел и увидел первый белый снег. Нет ни дома, ни двора, ни дерева, ни лестницы. Сугроб в углу мерещится, а мальчик тот. Но где же будет он, когда и для меня придет последняя весна? Январь 86. Белый снег, как белый пароход, вдоль улицы, и белый пар плывет под ветром. О, жаль нам не доплыть в далекий южный край до солнца. Январь 86. Снег вдоль длинных ветвей и округлой шапкой на пне, словно белая тушь пролилась из кистей, пробежавших играючи в твердой руке. Январь 86. Мой рыжий щенок, увязая в снегу, добрался до ветки и замер. Почудилось, ах, он еще не знает, что есть весна. Январь 86. Стихотворение почти японское. Какое странное сравнение. И русский иней на ветвях, как цвет японской вишни в горах весенних. Январь 86. В движении берез по кругу, в снижении снега, в сближении белых неба и земли, зимою в этом мире одинок, звучат стихи далекого востока. Январь 86. Около каждого стоял служка и растирал тушь, и они едва справлялись с этим, так быстры были кисти двух каллиграфов. Когда наступил вечер, и вино было выпито, кончилась и бумага. Им казалось, что никогда они не писали лучше. Из книги Завадской «Мудрое вдохновение». Сосны подобны людям высоких принципов, манеры которых выражают внутреннюю сущность. Они похожи на молодых драконов, свернувшихся в глубоких ущельях, украшающих прекрасные горы своей красотой и грациозностью. Но одновременно они внушают страх скрытой мощью, согласной с устремленностью вверх. Слово о живописи – сад из горчичное зерно. Думаю о Мифу и Суши. О, как жаль, что ушедших людей с нами больше не будет вовек. Гляжу на заснеженную сосну. Разве что-то ее отличает от сосен в далеком Китае, далекой эпохи Сун. Январь 86. Крылья снежных равнин по земле распластались, и ветер холодный тревожит белый пух. Январь 86. Конец первой части четвертой тетради.